Совершенное безмолвие в наше время очень неудобно, почти невозможно. Серафим Саровский, Игнатий Никифоровский, Никандр Бабаевский, иноки, весьма преуспевшие в умной молитве, пребывали по временам то в безмолвии, то в обществе иноков. Особенно последний никогда не уединялся в приметное для людей безмолвие, будучи по душе великим безмолвником. Способ безмолвия, которым руководствовался преподобный Арсений Великий, был всегда превосходным. Ныне должен быть признан наилучшим. Этот отец постоянно наблюдал молчание, по братским келиям не ходил, в свою келью принимал лишь в случаях крайней необходимости. В церкви стоял где-либо за столпом, не писал и не принимал писем, вообще удалялся от всех сношений, могущих нарушить его внимание. Имел целью жизни и всех действий сохранение внимания. Патерик алфавитный и достопамятные сказания об Арсении Великом. Образ жительства и безмолвия, которым преподобный Арсений достиг великого преуспеяния, очень похваляется и предлагается к подражанию святым Исааком Сирским, как образ весьма удобный, мудрый и многоплодный. Слово 41. В заключение извлечений наших из творений Ксанфополов приведем их опытное мнение, согласное с мнением прочих святых отцов, что для достижения непарительной сердечной молитвы нужно и много времени, и много усилий. «То, чтоб постоянно внутри сердца молиться, — говорят они, — так же, как и высшие этого состояния, приводится в исполнение непросто, не как бы случилось, не при посредстве малого труда и времени, хотя и это изредка встречается по непостижимому усмотрению Божию. Но требует оно и долгого времени, и немалого труда, подвига душевного и телесного, многого и продолжительного понуждения. По превосходству дара и благодати, которых надеемся причаститься, должны быть по силе равны и соответственны подвиги, чтоб по таинственному священному учению изгнан был из пажити сердца враг и вселился в него явственно Христос. Говорит святой Исаак: «Желающий увидеть Господа, тщится художественно очистить свое сердце памятью Божией, и таким образом светлостью мысли своей будет ежечасно видеть Господа». И святой Варсонофий: «Если не внутреннее делание Божией благодатью поможет человеку, то тщетно трудится он по внешности. Внутреннее делание в соединении с болезнью сердца приносит чистоту, а чистота – истинное безмолвие сердца. Таким безмолвием доставляется смирение, а смирение соделывает человека жилищем Божиим. Когда же вселится Бог, тогда бесы и страсти изгоняются, и соделывается человек храмом Божиим, исполненным освящения, исполненным просвещения, чистоты и благодати. Блажен тот, кто зрит Господа во внутреннейшей сокровищнице сердца, как в зеркале, и с плачем изливает моление свое пред благостью Его». Преподобный Иоанн Карпофийский: «Нужно много времени и подвига в молитвах, чтобы найти в нестужаемом устроении ума некое иное сердечное небо, где живет Христос, как говорит апостол. Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть? Разве то, чью чим не искусней есте? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. Глава 52. Этими извлечениями из святых отцов как удовлетворительно объясняющими делание молитвы Иисусовой, мы довольствуемся. В прочих отеческих писаниях изложено то же самое учение. Признаем нужным повторить возлюбленным отцам и братьям нашим предостережение, чтобы они не устремлялись к чтению отеческих писаний о возвышенных деланиях и состояниях иноческих, хотя к этому чтению влечет любознательность, хотя это чтение производит наслаждение, восторг. Наша свобода по свойству времени должна быть особенно ограничена. Когда имелись благодатные наставники, тогда увлечения новоначальных удобно замечались и врачевались. Но ныне некому ни уврачевать, ни заметить увлечение. Часто пагубное увлечение признается неопытными наставниками великим преуспеянием. Увлеченный поощряется к большему увлечению. Увлечение, подействовав на инока и не будучи замечено, продолжает действовать, уклонять его более и более от направления истинного. Можно безошибочно сказать, большинство находится в разнообразном увлечении, отвергших свое увлечение и увлечения очень мало, не увлекавшихся не существует. По этой причине, когда отеческие книги остались нам в единственное средство руководства, должно с особенной осторожностью и разборчивостью читать их, чтобы единственное средство к руководству не обратить в средство к неправильной деятельности и проистекающему из нее расстройству. «Будем искать», — говорит святой Иоанн Лествичник о выборе наставника, «не предведущих, не прозорливых, но паче всего точно смиренно мудрых, наиболее соответствующих объемлющему нас недугу, по нравственности своей и месту жительства». Лествица, слово 4, глава 121. Тоже должно сказать и о книгах, как уже и сказано выше. Должно избирать из них никак не возвышеннейшие, но наиболее близкие к нашему состоянию, излагающие делание нам свойственное. «Великое зло, — сказал святой Исаак Сирский, — преподавать какое-либо высокое учение тому, кто еще находится в чине новоначальных и по духовному возрасту младенец». Слово 74. Плотский и душевный человек, слыша духовное слово, понимает его соответственно своему состоянию, извращает, искажает его, и, последуя ему в его извращенном смысле, стяжевает ложное направление, держится этого направления с упорством, как направление данного святым словом. Некоторый старец достиг христианского совершенства по особенному смотрению Божию, вступив, вопреки правилам, в безмолвие с юности своей. Сперва он безмолвствовал в России в лесу, живя в землянке, а потом в Афонской горе. По возвращении в Россию он поместился в общежительный заштатный монастырь. Многие из братьев, видя в старце несомненные признаки святости, обращались к нему за советом. Старец давал наставления из своего устроения и повреждал души братьев. Некоторый хорошо знакомый старцу монах говорил ему: «Отец, ты говоришь братьям о деланиях и состояниях, недоступных для их понятия и устроения, а они, объясняя твои слова по-своему и действуя согласно этому объяснению, наносят себе вред». Старец отвечал с святою простотою: «Сам вижу, да что ж мне делать? Я считаю всех высшими меня, и когда спросят, отвечаю из своего состояния». Старцу был неизвестен общий монашеский путь. Не только пагубен для нас грех, но пагубно и самое добро, когда делаем его не вовремя и не в должной мере. так пагубны не только голод, но и излишество в пище, и качество в пище, не соответствующее возрасту и сложению. «Не вливают вина нова в мехи ветхи, аще ли жени, то просадятся меси, и вино прольется, и меси погибнут. Но вливают вино нова в мехи новы, и обое соблюдется. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 17. Это сказал Господь о деяниях добродетели, которые непременно должны соответствовать состоянию делателя, иначе они погубят делателя и сами погибнут, то есть предприняты будут бесплодно, во вред и погибель души, противоположно своему назначению.